Сегодня у нас есть возможность еще раз вместе посмотреть на Священное Писание, еще раз вместе поклониться Господу, еще раз вместе открыть свое сердце для того, чтобы позволить Божьей истине его просвещать. Я надеюсь, что вы сегодня пришли именно с такой готовностью, с готовностью услышать Божью истину, услышать Божий голос для того, чтобы она вашу жизнь сегодня обогащала. Мы будем исследовать сегодня шестую главу «Деяния святых апостолов». Вы, наверное, уже забыли о том, что мы изучаем эту книгу. Мы взяли достаточно большой перерыв летом. Другие братья проповедовали, разные темы затрагивались. Но сегодня мы вернемся еще раз. И, может быть, после этого еще, может быть, пару сред у нас будет еще пауза, вот, а потом все-таки на все время уже придем к этой книге для того, чтобы ей заниматься полностью и глубоко. Сегодня я хотел бы коснуться темы, которая относится, имеет прямое отношение не только к людям, которые жили вот тогда много лет тому назад в первой церкви, там в Иерусалиме, но эта тема имеет прямое отношение и к нам сегодня, причем как к взрослым, так и к детям, и к молодежи, к каждому человеку. Бог позаботился о том, чтобы представить нам полноценную картину жизни тела Христова, жизни Церкви, народа Божьего. Представить без приукрашивания, представить не какой-то идеализированный портрет, а представить реальность, которая касается каждого из нас, которая нужна нам для того, чтобы мы могли ее видеть и у нее могли учиться, могли свою жизнь соотносить с этой реальностью. Так вот, одна из проблем, с которой нам часто приходится сталкиваться, это наши неудачи, это наше несовершенство, это ситуации, в которых у нас что-то не получается. Я назвал сегодняшнюю свою проповедь «Благословение церковных проблем». И я хочу сказать, что речь идет не только о церковных проблемах, таких глобальных, общецерковных, а о проблемах, которые касаются каждого верующего человека или многих верующих людей. То есть нас с вами, вас касаются, меня касаются проблемы или несовершенства, или ошибки, или даже грехи какие-то, провалы какие-то, которые есть в жизни верующих людей. И каким образом вот эти сложности, они могут становиться нашими благословениями? Я знаю точно, что дети, молодежь, вот те, кто начинают учебу сейчас, вы столкнетесь с массой таких ситуаций, в которых у вас что-то будет не получаться. Вы уже, наверное, сталкивались. Даже за это лето, когда не было контрольных работ, домашних заданий, уже сталкивались, как не получается слушать папу и маму как следует, не получается что-то сделать правильно, что вы хотели, даже, может быть, понимая то, что вы хотите Богу служить и хотите что-то сделать ради Него, и вдруг вы сталкиваетесь с обстоятельствами, когда что-то не удается. Как на все это реагировать? И не только как реагировать, а каким образом наши собственные провалы, сложности, которые Бог допускает в нашей жизни, ошибки, несовершенства, каким образом они могут стать точкой, с которой мы можем прийти к благословению. Итак, наша сегодняшняя тема – благословение церковных проблем. Христиане – несовершенные люди, как это ни странно. Мы все, в общем, понимаем, что это так, когда мы смотрим на себя, мы ясно понимаем, что мы несовершенные люди, мы понимаем теоретически, что и люди вокруг нас тоже, ну, не могут быть совершенными, потому что они не ангелы. Вы в этом убеждались, наверное, много раз. Вот. Но вот когда мы сталкиваемся с реальностью проблем, которые нам причиняют люди, которые вокруг нас или рядом с нами, вот здесь нам трудно как-то согласиться с этим. Вот здесь мы очень часто обнаруживаем, что мы ожидаем от людей и от церкви ничего иного, как только совершенство. В лучшем случае, когда мы сталкиваемся с проявлениями несовершенства или с чьими-то неправильными действиями, мы огорчаемся, мы возмущаемся, может быть, мы жалуемся на то, что вот вокруг нас такое бедное, поверхностное, может быть, лицемерное христианство. Вот люди говорят, что они верующие, а в самом деле поступают где-то, ну, не так, как верующие люди должны бы поступать. Вот. Ну, иногда в некоторых более тяжелых случаях, когда люди, соприкасаясь с несовершенствами, они оправдывают этим свои собственные греховные действия и, может быть, даже уходят из церкви, говоря о том, что да, все вы там такие, мы знаем вас, и все это сплошное лицемерие. Вместе с тем, понимая, что это серьезная проблема, большая проблема, которая касается каждого из нас, когда мы смотрим на Священное Писание, мы видим, что когда Писание представляет нам церковь, основанную Иисусом Христом, Писание ясно говорит, что дети Божьи – несовершенные люди. Даже больше того, оно представляет несовершенство как очень такую интегральную часть или естественно вписывающуюся часть в общий процесс роста церкви, роста каждого конкретного христианина. И вместе с этим Священное Писание говорит, что вот это вполне естественное обстоятельство, наше несовершенство, оно используется Духом Святым для созидания Церкви и для того, чтобы благословить нас, для того, чтобы помочь нам достичь следующего уровня Божьих благословений. То есть, когда мы говорим об этом аспекте жизни христиан, мы должны понимать, что уверовавшие во Христа люди – они еще на пути, они еще не пришли к небесам, они вышли уже с той точки, в которой они были, с точки своей погибели, с точки жизни в рабстве греха и тьмы. Но они еще находятся на пути к небесному граду, и вот пока они находятся на этом пути, они сталкиваются с несколькими существенными проблемами, которые и помогают нам вот этот текст увидеть. История, которая описана в 6 главе Деяний апостолов, очень хорошая иллюстрация, каким образом правильная реакция на несовершенство, несовершенство людей, несовершенство церкви, она может сделать эти несовершенства источником благословения. Если вы помните начало книги Деяний апостолов, то вот первые ее главы, они рисуют перед нами такой бурный процесс жизни церкви. Дух Святой подействовал могущественно в день Пятидесятницы. Сразу же тысячи людей обратились к Богу. Церковь стала, приобрела вот эту новую жизнь, настолько гармоничную, приятную, радостную, так что люди вокруг не могли не реагировать, они приходили. Церковь, написано, росла, Господь прилагал спасаемых к церкви постоянно. Дальше мы слышим, как апостолы проповедуют, как Бог творит через них чудеса. Мы видим, как это открывает все больше и больше дверей, и в конце концов мы сталкиваемся с ситуацией, когда сказано о них: «Вы наполнили весь Иерусалим учением своим». Правда, вместе с этим мы видим в первых главах представлена картина агрессивного сопротивления, когда вот это движение первой церкви встречается, сталкивается с гонениями разного рода, дьявольское сопротивление, мы видим, как оно очень агрессивно и так сильно проявлялось в тех ситуациях. И вот после этих первых пяти глав мы сталкиваемся с ситуацией, которая несколько с другой стороны показывает нам церковь. Дух Святой побуждает евангелиста Луку описать нам не только вот эту яркую сторону жизни церкви, но и ее теневую сторону, ту сторону, которая помогает нам увидеть ее проблемы, помогает понять ее трудности и помогает лучше сориентироваться, что с ними делать, с этими сложными обстоятельствами. Эта известная история, она помогает нам не только увидеть реальность недостатков и трудностей в жизни христиан или в жизни церкви, но и самое главное, понять, каким образом Бог использует наши недостатки для того, чтобы нас с вами благословить. Итак, давайте прочитаем первые 7 стихов, 6 глава Деяний апостолов, мы читаем с 1 стиха. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: „Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили перед апостолами, и эти, помолившись, возложили на них руки, и Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились в вере. Эта история открывает перед нами, как минимум, две основных грани. Первая, она говорит нам о неизбежности проблем, о том, что проблемы неизбежны в церкви. И второе, эта история показывает нам, каким образом проблемы могут приносить благословение. Итак, давайте начнем с первого. Неизбежные проблемы. Как ясно из этого утверждения, неизбежные проблемы, что церковные проблемы неизбежны. И неизбежны они вот почему. Мы посмотрим на несколько причин, почему это так, почему нам не избежать проблем. Во-первых, приходя к Иисусу Христу и признавая Его своим Господом, своим Спасителем, переживая рождение свыше, я имею в виду настоящие верующие люди, настоящее знание Иисуса Христа, эти люди, они продолжают нести в себе ветхую греховную природу. Таким образом, часть жизни этих верующих людей или конкретного верующего человека, она уже контролируется его просвещенным духом, его новым человеком, возрожденным свыше духом, духом Божиим. Но еще большая, достаточно значительная часть его жизни, она еще продолжает находиться под контролем его собственного человеческого «я». И вся христианская жизнь, она и представляет собой постепенное умирание для себя с тем, чтобы высвобождалось как можно больше места для действия Святого Духа, чтобы Святой Дух, наполняя нас, формировал наш образ мышления, наши ценности, наши вкусы, наши чувства, наши желания, конкретные действия, чтобы были мотивированы, продиктованы Святым Духом. И вся наша жизнь, как я уже сказал, вся жизнь христиан, будь это христианин, который только что недавно обратился, посвятил свое сердце Богу, будь это человек, который уже 40-50 лет верующий, каждый из нас находится в одном и том же процессе. Каждый из нас сегодня умирает для себя, для того, чтобы уступить место, дать место Божьему Духу, чтобы Он контролировал меня больше и больше. Но вместе с этим у каждого из нас еще есть та территория, которая продолжает находиться под контролем нашего собственного «я», наших плотских желаний, нашего духа самоутверждения, нашего эгоизма, наших похотей и так далее. Самые разные формы проявления нашего «я». И вот тогда, когда кто-либо вокруг нас сталкивается с проявлением нашей плотской природы или вот этой части наших действий, которые продиктованы нашим человеческим «я», ветхой, непросвещенной природой, то эти люди, естественно, сталкиваются с проблемой. Они не могут не сталкиваться с проблемой, потому что все, что генерировано плотью, все, что производит плоть, приносит, производит проблему. Оно не может приносить. Помните, что в 6 главе послания Галатам там написано о том, что сеющий в плоть от плоти пожнет что? Тление. То есть невозможно от плоти пожать дух или жизнь вечную. Только тогда, когда мы сеем в Дух, когда Дух Божий занимает все больше места в нашей жизни, вот эта часть, она генерирует вечное. Это делает нашу жизнь проблемной. Проблемы неизбежны. У одного больше, у другого меньше, у одного в одной сфере, у другого в другой сфере. Но вот факт остается фактом, что это так и есть. Когда мы смотрим на первую церковь, то мы видим такую уникальную комбинацию проблем. Вообще, как я уже отметил, у каждого из нас наши духовные проблемы, они имеют свой собственный колорит, свой собственный оттенок. Когда мы смотрим на эту церковь, первую церковь, то видим, что их проблемы были связаны с деньгами или материальными ценностями и с национальными интересами. Хотя если покопаться немножечко глубже, то мы можем увидеть, что в действительности эти проблемы, их корни уходят в недостаток прогресса уподобления Христу. Кто-то еще не имел времени для этого, а кто-то, может быть, и имел время, но не занимался этим серьезно. Давайте еще раз прочитаем. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы и их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей». Церковь в Иерусалиме, вот эта первая церковь, она состояла, она была достаточно однородна по отношению к тому, что все эти люди, они были обращенными из иудаизма, то есть они были все исповедующими иудейскую религию, иудаизм. Но среди вот этой относительно однородной группы мы встречаем еще три подгруппы. Она разделялась на три разных подгруппы. Первая, самая большая подгруппа – это были иудеи, которые были по крови евреи и которые жили и выросли там, в Иерусалиме, или же в близлежащих территориях. Вот это те, о которых сказано: «Произошел у эллинистов ропот на евреев». Вот это вот, вот эти евреи, они тоже обращены из иудаизма, они обратились ко Христу, они настоящие верующие. Мы предполагаем, что речь идет о настоящих верующих, мы не знаем точно, кто из них в каком был состоянии. Вот, но это первая группа. Была вторая группа. Вторая группа состояла из людей, которые были тоже евреями по крови, но они проживали в так называемом иудейском рассеянии. Если вы помните, после ассирийского сначала пленения, потом вавилонское пленение, и потом было еще несколько войн, когда империи сменяли друг друга на этой территории. Так вот, в течение всех этих глобальных перестановок в это время мы знаем, что народ израильский, он был рассеян по разным местам. Он находился, мы встречаем группы этих людей в самых разных точках тогдашнего Средиземноморья, то есть вокруг Средиземного моря и вот туда даже до Месопотамии, вот туда дальше, где был Вавилон или Вавилонские земли. Вот, мы встречаем, что люди, которые пришли в день Пятидесятницы в Иерусалим, вот они собрались из всех этих мест, а там перечисляется, помните, длинный список. То есть это были евреи, но которые жили в другом месте. И так как они жили в другом месте, то они все говорили на других языках. Чаще всего это был греческий язык. Вот почему их называют здесь эллинистами. Их называли греков, называли эллинами или еллинами здесь в этом переводе. То есть это были евреи, но так как они жили уже давно там на той земле, то они уже проще говорили по-гречески, точно так, как ваши дети, они русские до мозга костей, но вы посмотрите на них, и они, в общем, говорят уже проще, говорят по-английски, может быть. Вот такая же картина была и там. И была еще третья группа. Третья группа тоже исповедовали иудаизм, но они не были евреями по крови. Они были язычниками, они были так называемыми прозелитами. Вот. И они чаще всего они входили в эту группу еллинов или еллинистов, потому что они-то их родной, и греческий был вообще их язык, они еврейского и не знали, или, может быть, кто-то учил там где-то. Но эти люди приняли иудейскую веру, хотя они были по крови не евреями. Когда все они собрались в день Пятидесятницы в Иерусалиме, и когда слово проповедовалось, и когда мы видим, что множество людей обратилось, скорее всего, кто-то ушел домой к себе и понес благую весть. Во всяком случае, мы встречаем в Риме, в церкви, в римской церкви, мы встречаем следы того, что там присутствуют люди, которые были, скорее всего, обращенные вот тогда, в день Пятидесятницы. И, скорее всего, так можно предположить, что многие пошли в разные места, но некоторые остались из этих еллинистов, прозелитов, которые были греками, они говорили по-гречески, и они больше ассоциировали себя вот с этой частью, национальной частью. Теперь смотрите, что происходит в данной ситуации. Церковь начинает свое служение. Все очень excited, очень такие посвященные церкви. Они живут церковью, они все в учении апостолов, помните, преломление хлеба, общение, молитвы. Вот. Церковь распространяет свое влияние, но постепенно посмотрите, что происходит. Посмотрите самую первую строчку. «В эти дни, когда умножились ученики», то есть постепенно церковь растет, 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 и церковь становится очень большая, и в этой большой церкви труднее достигать более точного служения или точных целей, которые, может быть, раньше и легче достигались. И вот в дни, когда умножились ученики, возникает проблема. Проблема в данном случае была связана с тем, что вдовы, то есть люди, которые, женщины, которые не могли содержать себя. В то время это была очень серьезная проблема, которая сильно отличается от того, как это сегодня происходит. Тогда вся жизнедеятельность или жизнеобеспечение было связано с хозяйством, которые люди вели. И обычно хозяйство, оно формировалось вокруг отца, вокруг мужчины. Вот. И у него была земля, и у него были работники, или там стада, или какой вид производства, которым он поддерживал свою семью. И вот когда умирал вот этот глава семьи, этот стержень такого хозяйства, то вдовам было очень трудно просуществовать. Социальных служб не было, запасов больших не было. И таким образом, одним из очень ярких или важных служений церкви как раз и была забота о вдовах. О них заботились и в Ветхом Завете, мы знаем, что это была часть общего закона, или закон предусматривал такую заботу. И вот когда церковь стала делать свои первые шаги, то они, естественно, заботились о неимущих, о тех, у кого недостает, о тех, у кого мало. И вот здесь возникла такая ситуация. Людям, которые принадлежали определенной нации, или в данном случае говорили по-гречески, им стало казаться, что вдовам, которые говорят по-гречески, уделяется меньше внимания, чем вдовам вот коренных евреев, которые отсюда израильские евреи. Здесь две проблемы. Первая проблема фактическая, то есть насколько действительно меньше эти вдовы получали, чем другие вдовы. То есть это первая проблема, которая возникает, и везде, где возникает, где мы имеем дело с деньгами или с материальными ценностями, везде существует такая проблема, где люди начинают сравнивать, а тому больше, а тому меньше, а у этой больше детей, а та более старая, а та больная, а той нужно вот позаботиться о этих специальных каких-то вопросах. То есть это первая проблема. Но к этой проблеме возникает еще другая. Это проблема националистическая или национальная. Когда возникает такой эффект «наших бьют» или «нашим не додают». Понимаете, здесь две проблемы сразу. Одна проблема – суть этой, или отражает саму суть, что не хватает или меньше кому-то денег дают, или там не деньги, скорее всего, еду давали, или какие-то продукты что-то давали. Вот. Вторая проблема, которая просто берет эту сердцевину, это ядро, и она раздувает ее. Националистическая проблема. То есть ее выстраивают уже как проблема между одной национальной группой и другой национальной группой. Как проблему, в которой говорят, это вы здесь взяли все в свои руки, евреи, а нас, еллинистов, вы за людей второго сорта считаете, вы вообще за никого здесь держите. То есть здесь все это может очень сильно эскалировать. То есть первое. Ситуация, о которой мы имеем дело, проблемы неизбежны. Почему? Потому что люди несовершенны. Люди несовершенны. Плюс мы живем в мире, который поражен грехом и поражен тлением, и поэтому люди болеют, люди умирают, люди стареют. И это, в свою очередь, производит массу проблем, к которым нелегко найти правильный ключ, правильный подход для того, чтобы все эти проблемы решались. И вот здесь мы подходим к еще одной причине, по которой Бог допускает проблемы среди своих детей. Дело в том, что всякая проблема – это возможность для духовного роста. И это, наверное, главное. То есть несовершенство и грехи, имеющие место в среде Божьего народа, делают такой рост необходимым, во-первых, и, во-вторых, обязательным. Они создают напряжение. Вот разного рода проблемы создают напряжение, для преодоления которого нужна сила больше, чем та, которая у нас есть. Вот что делает эти несовершенства разные. То есть, когда люди рядом с нами, или конкретные люди, или вообще группа людей, или общая тенденция среди людей, когда ставят нас перед какой-то сложностью, эта сложность требует расширения нашего сердца, способности прощать, требует особой заботы об этих людях, которые, ну, по-нашему, вроде бы недостойны того, чтобы о них заботиться. Требует каких-то особых молитв, чтобы эти люди могли вырасти и преодолеть те сложности, в которых они находятся. Долготерпение, во всяком случае, требует и так далее. Так вот, всякий раз, когда мы попадаем в такую ситуацию, мы становимся перед условиями, в которых нам нужно где-то эту силу взять. Заметьте, вот эти тесты, вот эти ступеньки, они у каждого из нас есть. Бог перед каждым из нас их ставит. Некоторые, они бегут ко Христу для того, чтобы взять у Него силу и на эту ступеньку взобраться. Другие же оказываются побежденными в этих обстоятельствах. Они не прилагают усилий, они не бегут ко Христу для того, чтобы получить Его силу для преодоления. И поэтому мы и встречаем, как одно и то же событие позволяет одним расти, а другие, наоборот, глубже засверливаются в свою греховную жизнь. Вот почему мы читаем в целом ряде мест, когда сказано об испытаниях, мы встречаем, что Бог их допускает. Бог их специально конструирует для каждого из нас, для того, чтобы дать нам вот этот спортзал, вот этот тренировочный тренажер, где мы можем вырасти, где мы можем, получив силу, победить. Именно это и произошло в Первой Церкви, как мы видим из текста. Мы видим, что возникшая проблема заставила апостолов и других служителей серьезно обратить внимание на эту сферу для того, чтобы вместе найти Божьи силы для того, чтобы вырасти. Итак, первая часть, на которой мы остановились, неизбежные проблемы. И теперь давайте посмотрим на благословенные результаты. Послание к римлянам апостол Павел записал одно из самых известных выражений на эту тему. Вы помните, наверное, наизусть, я думаю, что все должны это помнить. Римлянам 8:28, там написано следующее. Помните, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, включая проблемы вокруг нас». Друзья, поймите, что вот этот текст, его не нужно было бы писать, если бы все вокруг было хорошо. Когда все вокруг благо, нам нет необходимости нас убеждать в том, что все содействует ко благу. Нас нужно в этом утверждать и убеждать тогда, когда что-то, происходящее вокруг нас, кажется нам неблагом. Так вот, апостол говорит, что все содействует ко благу. Ключ во всем этом, вернее, всего этого заключается в одном – в нашей реакции на эти несовершенства, недостатки, с которыми мы сталкиваемся. То есть наша правильная реакция на происходящее вокруг нас, даже если это чьи-то грехи, недостатки, проблемы, которые создают для нас трудности. Наша правильная реакция всегда будет приводить к благословению. независимо от того, что происходит. Это то, что нам нужно запомнить. Помните, главное в ситуации не то, что произошло, а как мы реагируем на это. Я еще раз хочу подчеркнуть, и, может быть, запишите для себя и запомните. Главное в любой ситуации, в сложной ситуации, в которую мы попадаем, не то, что произошло, а как мы реагируем на то, что произошло. Потому что именно наша реакция определит, как мы выйдем отсюда. Если мы прореагируем правильно, то мы сможем выйти оттуда победителями, и мы сможем получить благословение. И наоборот, если у нас не будет правильной реакции, то мы будем переживать еще одно поражение. В нашей истории, которую мы читаем сегодня, мы видим в ней несколько конкретных благословений, которые пережила Первая Церковь в результате правильной реакции на возникшие проблемы. Итак, первое благословение, которое мы видим, это благословение различных дарований. То есть в результате вот этой проблемы Первая Церковь открыла для себя вот такое огромное благословение, которым Бог благословил Церковь. Он дал Церкви людям разные дарования. И вот они здесь, в этом напряжении, открываются. Давайте посмотрим еще раз на 2 стих и 3. «Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: „Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова“». По всей видимости, на протяжении первого времени жизни или функционирования Первой Церкви все вопросы ее жизни сходились на апостолов. То есть апостолы были источником всего того, что происходило. Они проповедовали. От их проповеди эта церковь родилась. Они проповедовали, они продолжали быть основой всего того, что происходило в церкви. Помните, ибо они пребывали, первое, в учении апостольском. То есть учение этих апостолов было центральным стержнем всего того, что происходило в Первой Церкви. Но тогда, когда церковь росла, когда она достигала размера несколько тысяч членов, достаточно быстро пришла ясность, что необходима какая-то другая структура, какой-то другой подход для того, чтобы жизнь церкви она могла также динамично развиваться. Вот эта возникшая проблема этого ропота, который был от еллинистов, вот, эта проблема, она ускоряет процесс. В результате этой проблемы апостолы собираются со служителями. Они собираются и взвешивают все то, что происходит, и приходят к выводу. Вывод у них следующий. Нам нужно разделить наши обязанности. Дело в том, что Бог создал людей разными. Он не ошибся. У каждого из нас есть свой комплект дарований. Каждый человек рождается только в утробе матери еще зачат. У него уже есть определенная ДНК, в котором есть уже основа того, кем он будет. В послании к Ефесянам 4 глава 7 стих написано: «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». То есть у каждого из нас есть свой комплект этих дарований. Вот точно так, как нет двух одинаковых снежинок, вот точно так нет двух одинаковых, абсолютно идентичных людей. Бог очень многообразен в своем творчестве. И эта уникальность, она связана не только с нашим внешним видом, нашим темпераментом, но она еще связана и с нашими дарованиями. Что мы можем делать для Царствия Небесного? Это очень важно понимать. Почему? Потому что не все люди должны заниматься одним и тем же делом. Все должны служить Богу. Все должны жить для Христа, иначе они не смогут иметь настоящий смысл полноценной жизни. Но вот эта жизнь для Христа, она будет находить практическое выражение в разных формах, в соответствии с теми дарованиями, которые Бог у нас есть. В другом месте, в 1 Коринфянам, 12 глава, апостол Павел говорит, что это вообще было частью Божьего дизайна, оригинального дизайна для церкви. То есть, когда Бог творил людей только, когда Он задумал саму идею, кем будут люди, Он имел в виду церковь, потому что эти люди, каждый из них, он составит из себя уникальнейшую клеточку, уникальный элемент, частицу большого храма или тела Христова церкви. Здесь написано так: если все тело – глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. То есть речь идет о том, что у Бога было специально приготовленное место для каждого человека. И вот говоря об этом, мы видим, что у апостолов было особое дарование. Они стояли в основании церкви. Они были свидетелями жизни, смерти и воскресения, вознесения Иисуса Христа. Они были источником, провозглашающим Евангелие. И не только. Представьте себе, что церкви до того не было. Негде было поехать на какой-то семинар для того, чтобы узнать, как в церкви общее пение должно быть построено, или каким образом церковную дисциплину применять и так далее. То есть все это находилось на стадии, когда апостолы получали от Бога непосредственное откровение. Помните, апостол Павел пишет, он говорит: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». И дальше рассказывает, как проводить вечерю Господню. То есть Бог непосредственно действовал через апостолов для того, чтобы заложить основание церкви. И потом некоторые из этих апостолов стали авторами книг Нового Завета, которое и стало сейчас основанием для нашей с вами жизни. То есть это были особые люди, и им, конечно же, нужно было заниматься тем делом, для которого они были одарены, для которого они были приготовлены. В то же время в церкви было достаточно много духовно зрелых и одаренных людей, которые могли бы заниматься другими вопросами, в том числе и вопросом того, чтобы позаботиться о правильном, точном распределении материальных средств, которые вот тогда и стали камнем преткновения в той ситуации. Таким образом, мы видим, что вот эта сложность, она подтолкнула учеников к тому, чтобы у них появилась вот эта такая дифференциация, когда одни люди, они немножечко лучше делают одно дело, апостолы, они посвящают себя тому, чтобы они были в молитве и слове. И другие люди, они немножечко лучше могут делать другое дело, и в данном случае позаботиться о материальной части жизни церкви. Так это было первое благословение, которое пришло в первую церковь, или первая церковь обрела это благословение благодаря их правильной реакции на возникшую сложность. Второе благословение. Я назвал его благословение духовного подхода к земным вопросам. Это еще один очень интересный элемент. Посмотрите, когда церковь столкнулась с первым кризисом, и в результате их оценки и их реакции, они нашли выход. И этот выход заключался в том, или один из элементов этого выхода заключался в том, что решение вот этих физических, материальных вопросов, оно имело в себе вполне обоснованную духовную мотивацию или духовный стандарт. И оно было естественно. Естественно, вот почему. Смотрите, до этого вопросами распределения материальных средств занимались апостолы, духовные лица. Люди, которые были движимы духовными интересами, люди, которые видели в церкви прежде всего духовные цели. Они не деньги видели, а то, что через эти деньги можно сделать, духовную цель. Они видели, каким образом Евангелие можно утверждать, каким образом церковь можно расширять и укреплять церковь в познании Иисуса Христа. И таким образом, когда они говорят, вот нам нужно найти людей, которые бы нас заменили в этой части, они дают несколько характеристик. Несколько характеристик, какими должны быть эти люди. Очень интересно, посмотрите третий стих. Итак, братья, Выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу. То есть конкретно мы видим здесь то, что апостолы требуют наличия 3 качеств, и за ними там следует еще одно. Они, эти 3 качества, наверняка были связаны с 4-м, мы посмотрим чуть-чуть позже на него. Прежде всего мы видим, что на эту должность должны были избираться люди, исполненные Святого Духа. Вот очень интересно, для того, чтобы деньги распределять, или, может быть, еще проще, продукты распределять. Для этого очень важное требование, а исполнен он Святого Духа или нет. Что это значит? Исполнен Святого Духа – это значит человек, который вот в этом процессе имеет достаточный прогресс. Помните, мы говорили о том, что какая-то часть нашей жизни, она находится под нашим, под воздействием нашего «я», какая-то часть уже под контролем Святого Духа. Вот люди, исполненные Святого Духа, это те люди, которые известны, о которых знают, что они имеют практический опыт, когда они побеждают свою собственную плоть. И когда их жизнь заполняется, их внутренний мир, их действия, их ценности все больше и больше наполняются Святым Духом. Почему это было важно? Почему здесь не набрали просто бухгалтеров, которые умеют деньги считать? Которые просто хорошо разбираются в математике, в экономике и в каких-то других вопросах? Это очень важно. Почему? Потому что все, что происходит в церкви, прежде всего – имеет духовную цель. Это прежде всего работа с душами. Любая работа, которая здесь происходит, здания убирают, материальное служение происходит, на парковке мы заезжаем, ставим машины, музыка, которая здесь звучит, ремонт оборудования, которое происходит здесь и так далее. То есть самые разные функции, которые здесь происходят, все они имеют своей конечной целью душу человеческую, спасение души и созидание церкви. И поэтому каждый участник этого процесса, мы видим здесь, от него ожидается, что он будет хорошо понимать, что он делает. Он будет пропитываться Божьим Духом. Он будет искать того, чтобы быть движимым целями, которые имеет Святой Дух в этой сфере, которая ему поручается. В данном случае ему поручается материальный вопрос. Вообще материальные вопросы в Христовом теле, они играют очень значительную духовную роль, требуя духовного подхода. Это одна из сфер, в которых при неверном подходе или плотском подходе, в которой очень-очень легко, что эта сфера может стать рассадником новых и новых проблем, разделений, скандалов, конфликтов, когда люди десятилетиями не могут помириться. Если к материальной сфере еще добавьте националистический элемент, то это вообще пожар. Это взрывоопасная смесь. Вот почему апостолы говорят, нам нужны сюда люди, исполненные Духом Святым, исполненные Божьим Духом, те, которые могут действительно видеть Божьи цели. Они являются инструментами для достижения Божьих целей. Вторым качеством, которое должны были обладать эти помощники служителей, вторым качеством была мудрость. Смотрите, здесь сказано 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. О Святом Духе мы уже поговорили, об исполнении Святым Духом. Это когда человек подчиняет себе Духу Святому, и у него есть практика этого. Мудрость – это обладание информацией и умение правильно ею пользоваться. Пользоваться ею так, чтобы она созидала, а не разрушала. Вам, возможно, приходилось встречаться с людьми, которых называют умники, которые много, может быть, знают. О них старые люди говорят «больно умной». Много знают, но их знания все время разрушительны. Они не могут созидать. Вот здесь написано, что это люди, которые исполнены Святого Духа, и они исполнены мудростью. То есть это знание, помноженное на способность правильно использовать его, так, чтобы это знание созидало. И это очень серьезно. Например, это очень легко продемонстрировать в музыкальном служении. Вот в музыкальном служении можно набраться знаний где-то, прийти и сказать, этот не дотягивает, этот перетягивает, этот там не туда потянул, эти темп не такой, эти вот такие-сякие. Человек может быть очень умный, но он с таким подходом разломает и то, что было. Потому что для того, чтобы вот эти знания, которые, может быть, очень хорошие, трансформировались в практику, для этого нужно большое терпение, способность услышать людей и увидеть, как же я могу так аккуратненько подправить здесь чуть-чуть, потом здесь чуть-чуть подправить, а потом вот там подправить. И оно, смотришь, становится лучше немножечко. Если человек не подходит так, то он тогда со всем своим знанием становится просто разрушителем. И он может быть 100% прав. Он 100% правильно знает. А это не так, это не туда, это не по-правильному. Он может быть 100% прав, но в своей этой праведности или правильности он не созидает, а разрушает. Вот почему здесь сказано, что люди, которые стоят в руководстве здесь, вот этого духовного служения, материального служения, эти люди, они должны быть исполнены Святого Духа, первое. И второе, они должны быть мудрыми людьми, которые могут видеть ситуацию, проанализировать ее, и они могут не спеша, не горячась, не унижая, не укоряя, не уничтожая того, что есть, они будут потихонечку исправить и сделать так, чтобы это дело созидалось. Кроме того, эти избираемые служители, как мы видим, уже они должны быть исполнены Святого Духа, они должны быть исполнены мудрости. Но здесь есть еще первое такое наречие, наверное, где написано «изведанных», или, наверное, это причастие больше, «изведанных». То есть люди, которые не просто исполнены Святого Духа и не просто исполнены мудрости, а они зарекомендовали себя уже, как исполненные Святого Духа и как исполненные мудрости. То есть есть люди, в которых вы можете увидеть разок. Ты смотри, кажется мудрый человек. Или ты столкнешься где-то с его благочестием, и тебе кажется, что он действительно подчиняется Духу Святому. Это очень хорошо, но этого недостаточно. Нужен track record, по-английски говорят. То есть нужно, чтобы его знали таким человеком, чтобы он действительно проявил себя много раз вот в этих двух категориях. Но есть еще одно качество, одна характеристика, которую мы видим в описании характера Стефана. Посмотрите, пожалуйста, 5 стих. «И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана». И вот здесь сказано «мужа, исполненного веры и Святого Духа». В принципе, слово «вера» здесь может быть своего рода синонимом слову «мудрость», которую мы все встречаем в первом, потому что это действительно так. Мудрость и вера – очень два тесно связанных качества, квалификации. Но здесь Бог вот побудил Луку, чтобы он написал именно слово «вера». И на это есть причина. Это еще одна грань. Что значит вера? Все мы, друзья мои, все мы верующие люди, я имею в виду, я не говорю о неверующих, но все верующие люди, мы имеем всегда два варианта действий. Один вариант – поступить так, как мы сами знаем, в соответствии с нашими собственными преференциями, желаниями, вкусами и так далее. И второй вариант – поступить, доверившись Божьему Слову. Так вот, вера – это как раз и есть вот этот второй вариант. Когда человек поступает, доверившись Божьему Слову, это, конечно же, и будет самое мудрое всегда решение, если мы поступаем, доверившись Божьему Слову. Итак, мы видим 4 характеристики. Вот эти люди, избираемые на материальное служение, но от них к ним предъявляются 4 сугубо духовных характеристики, чтобы эти люди были исполнены Святого Духа, чтобы они были исполнены мудрости, чтобы они были изведаны, то есть чтобы вот первые 2 характеристики проявились глубоко в их жизни. И 4, чтобы они были людьми веры, чтобы их знали как людей, которые доверяют Богу. Итак, это второе благословение, которое мы видим, возникла проблема. Вот эта проблема привела к тому, что появились в церкви люди, которых позже стали называть диакона или диаконы. Это люди, которые в переводе слова «диаконы» оно означает «слуга» или «человек, который служит», «помогает». В данном случае они помогают апостолам. Они берут часть нагрузки, которой занимались апостолы, они берут на себя, и вместе с этим они несут в себе вот этот духовный подход. Друзья, это очень важно. С самого начала любое дело, которое делается в церкви, должно иметь духовный подход. Третий фактор, который мы видим здесь, третье благословение, это благословение приоритетности молитвы и слова. Когда апостолы столкнулись с проблемой, их правильная реакция на эту проблему привела их к тому, что они застолбили еще крепче ту ценность, которую они принесли с самого начала. Давайте посмотрим еще раз 3 и 4 стихи. «Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Молитва и Слово лежали в основании Церкви с самого начала, с момента ее рождения. Посмотрите, 2 глава Деяний апостолов, 41-42 стихи написано. «Итак, охотно принявшие Слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах». То есть апостолы имели от Бога соответствующий авторитет, соответствующее дарование, чтобы провозглашать и разъяснять народу Слово Божие. Кроме того, они должны были подходить к этому служению молитвенно, потому что вот это служение, о котором сегодня Виталий читал вначале, «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». То есть наше служение не будет иметь никакого смысла, если не будет Божьей составляющей в этом служении. Вот почему мы постоянно встречаем вот эти два компонента вместе – молитва и слово, молитва и слово. Мы видим их здесь в 42 стихе, и мы видим их вот здесь же в 4 стихе, а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. То есть смотрите, что происходит. Когда церковь с самого начала родилась вокруг слова и молитвы, когда церковь с самого начала развивается вокруг слова и молитвы, но постепенно происходит некоторый процесс, умножается количество членов, во-первых, во-вторых, умножаются разновидности служения, то есть разные вопросы появляются, на которые нужно обращать внимание. И постепенно люди приходят к тому, что вот это главное стержневое служение церкви становится под угрозу. То есть вместо погружения в слово и глубокую молитву, апостолы или служители – они переживают искушение быть захваченным многочисленными другими вопросами, нужными вопросами, хорошими вопросами, совсем не греховными вопросами, вопросами, на которые нужно обращать внимание, которыми нужно заниматься. И вот здесь апостолы сталкиваются с этой проблемой, когда их разрывают на части. И они определяют этот вопрос. Давайте мы сейчас выберем из среди себя изведанных, мудрых, исполненных Духа Святого, для того, чтобы мы могли основную часть нашего времени сфокусировать на молитве, исследовании Слова, провозглашении Слова и объяснении Слова. Это очень важная ценность, которую вот первой церкви удалось отвоевать, только благодаря правильному, точному решению, которое апостолы сделали в самом начале служения. И они приняли это решение – как ответ на возникшую проблему. Проблема возникла, и она поставила их перед необходимостью найти это решение. Это один из вопросов, вокруг которых постоянно идет борьба. Если дьяволу не удается отвлечь нас от молитвы и слова греховными делами, то он пытается отвлекать нас делами нужными, делами хорошими, делами, может быть, очень полезными. Самые разные. Детей нужно отвезти туда, и туда, и туда, и туда, везде, куда вы их еще не возили. и всякие разные кружки, и спорт, и музыка, и развиваться нужно и в эстетике, и в этике, и во всяких разных делах, и дополнительные классы по математике он у меня одаренный, и по физике, и природу надо смотреть, и все, все, все вокруг. Вот только на молитву не остается времени. Или же нужно вычистить, начистить дом свой так, чтобы все там блестело, и все сделать так, чтобы было очень красиво и очень правильно и стильно. И все это неплохо, вот только на молитву не остается время. Или же можно погрузиться в активности церковные, в которых одно мероприятие сменяется другим мероприятием, и все эти мероприятия вроде бы как хорошие и нужные, вот только на главное не остается времени. И вот апостолы в самом начале, они решили, чтобы не превратиться в религиозных функционеров, они решили, третий стих еще раз, «Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». То есть они это сделали для того, чтобы отвоевать молитву. Это был Божий путь, это был правильный путь посвящения апостолов глубокому общению с Богом в молитве и проповеди Слова. Оно сыграло важнейшую роль в формировании эффективной жизни Первой Церкви. И последнее, что мы видим, последнее благословение, которое видно здесь, это благословение гармонии и роста. 4 мы уже видим. Вот возникла проблема. И правильная реакция на нее производит целый букет благословений. Первое, мы уже говорили, благословения, они открывают различные дарования, которые есть. Второе, благословение духовного подхода к земным вопросам. Третье, благословение приоритетности молитвы и слова. И четвертое, благословение гармонии и роста. Посмотрите, первое, что мы видим, что здесь написано в 5 стихе, «И угодно было это предложение всему собранию». Вот сравните 5 стих с 1 стихом. Посмотрите еще раз. 1 стих этой 6 главы. 1 стих. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот». Вот 1 стих дает нам вот такую характеристику церкви. В церкви есть ропот, фракционность. И не просто фракционность, а одна фракция ропщет, жалуется на другую. То есть возникает проблема. Апостолы ищут ей решение. И первое, что говорится об этом решении, оно привело к гармонии. Посмотрите, и угодно было это предложение всему собранию. То есть они пришли к единству. Вот эта фракционность, она ушла, эти напряжения успокоились. Это очень важный результат, гармония появилась. Эта история демонстрирует, что правильное отношение к проблемам – это всегда возможность прийти к гармонии. Многие люди не понимают этого. Многие люди, сталкиваясь с проблемой, они прежде всего видят, как здесь правду матку так заколотить, чтобы всем ясно было, что я только за правду. Ну, в моем понимании, как я это представляю. То есть самые разные здесь возникают идеи. Но, друзья мои, в теле Христовом понятно, что неверующие люди, они, конечно, мы с ними не можем достичь единства, это точно. Но в теле Христовом должна быть гармония. И поэтому наша правильная реакция на любое осложнение, которое возникает вокруг, она непосредственно связана с этой важной целью, которую нам нужно преследовать. Это цель прийти к гармонии. Правильная реакция всегда приведет к этой цели. Как мы видим, это происходит здесь. Вспомните, сколько раз вы стояли в той точке, когда вы могли прореагировать вот так и прореагировать по-другому. Вы могли прийти к большей гармонии, к достижению гармонии, или же неверная реакция усугубляет конфликт и делает его еще более сложно решаемым. Но второе, что мы видим здесь, кроме того, что эти люди, они пришли к гармонии, мы видим, что придя к гармонии, они получили возможность для более эффективного дела. Они более эффективно стали делать то, что они делали до этого. Посмотрите несколько вещей здесь. И Слово Божие росло, первое. То есть Слово Божие расширялось. Оно было уже широко, но оно еще дальше пробивалось, пробивалось, пробивалось. Первое. Второе, что мы видим, число учеников весьма умножалось. Это второе. Не просто слово проповедовалось, а Бог являл милость к этим людям, что души каялись. Души обращались. Число учеников увеличилось. Мы видим часто периоды такие, когда слово проповедуется, иногда широко проповедуется, а вот количество учеников не увеличивается, не умножается. По разным причинам, иногда это объективная причина, когда Бог не дает, просто как Исаия проповедовал народу израильскому, 40 лет проповедовал. Иногда эти причины в нас, в нашей недостаточной посвященности или недостаточной молитвенной жизни, или недостаточной верности Писанию и так далее. Это второе, что мы видим. И третье, что мы видим, и из священников очень многие покорились вере. То есть не только слово распространяется, не только многие люди каются, приходят к Богу, но и наиболее сложная категория, люди из наиболее сложной категории обращаются. То есть кто-кто, а священники – это последние, их труднее переубедить, они там в самом центре иудаизма, их труднее достичь Евангелием. Но мы видим, что Божье действие, оно приводит к этому результату. Обратите внимание, что верующие первой церкви, они не были суперхристианами. Они были людьми, которые имели проблемы. И даже вся эта история начинается с чего? С проблемы. Первый стих начинается с проблемы, седьмой стих заканчивается триумфом. Он заканчивается благословениями. Благословение, которое обширно действует. Таким образом, отсюда мы можем сделать вывод. Нам не нужно унывать, когда мы сталкиваемся с несовершенствами, с проблемами, с ошибками, со сложностями какими-то. Это естественное состояние. Нам вот только нужно попросить у Бога милости, научиться правильно на них реагировать, для того, чтобы проблемы обращать в благословение. В этом и заключается наша задача сегодня. Мы помолимся сейчас. Я бы хотел предложить вам для молитвы три вопроса. Вопрос первый. Как вы реагируете на проблемы, которые возникают в вашей жизни? Я попрошу вас еще раз запомнить, что важнее не то, что произошло, а то, как вы на это прореагируете. Второе. Научились ли вы превращать эти проблемы в возможности Божьих благословений? Если у вас практика, скорее всего, если вы настоящий христианин и христианка, имеете какой-то опыт христианской жизни, вы хотя бы в малом уже это переживали. Вы уже знаете вкус этого. Нам только нужно немножко шире распространить вот эту способность. Третье. Становятся ли ваши трудности ступеньками вашего духовного роста?